Виктория Коста. Покинутые земли. Книга первая. Глава первая. 1. Солнце припекало сильнее обычного. Мистер Чен не любил такие дни, поскольку жар лучей обжигал кожу, а воздух наполнялся чем-то едким, от чего мистер Чен начинал кашлять. Он схватил сумку и сел на велосипед, благодарный себе за то, что снова может ездить на нем на работу. Вчера он раздобыл новое колесо, которое было в превосходном состоянии, всего лишь погнуто, а это исправить для него было делом 5 минут. Он сказал младшему сыну, что больше не даст кататься на своем велосипеде, поэтому ребенок пока с ним не разговаривает. Но мальчик поймет, должен понять. Может, не сейчас, скорее всего, намного позже, но он поймет своего отца. Нужно бережно относиться к таким вещам, как велосипед. В семье их всего 2 – у отца и старшей дочери. Мальчишку пора отправить на поиски собственного, и только после нескольких месяцев работы он сможет понять, как это сложно – раздобыть себе транспорт. Однако мистер Чен все откладывал этот момент. Жалел. Сын еще успеет стать взрослым и познать тяжелый труд. Многие родители приучают детей к работе, как только те научатся ходить ровно и понимать, что нужно искать, а чего избегать. Мистер Чен придерживался старых правил. Дети до 10 лет работать не должны. Педали крутились легко. Старые колени мистера Чена почти не болели. То был хороший день. Поселок остался позади, песчаная дорога сменилась асфальтом, который был весь разрезан трещинами, заставлявшими велосипед подпрыгивать. Он морщился каждый раз, когда его костлявая задница билась о потертое сиденье. Нужно будет достать из запасов кусок поролона и снова подшить сидушку. Терпеть было уже невыносимо. На горизонте показался человеческий силуэт. Мистер Чен напрягся. Кто ходит пешком по трассе в разгар дня? Он увеличил скорость, силуэт стал гораздо ближе. То был мужчина средних лет с огромным рюкзаком на спине. Подъехав еще ближе, мистер Чен смог разглядеть лицо. Им овладел страх. Человек не жил в его поселке. То был чужак. Мистер Чен оглянулся, не едет ли кто из соседей за ним. Нет, предстоящей встрече он будет без поддержки. Когда его велосипед практически настиг чужака, тот поднял руки в знак дружбы и остановился. «Откуда ты?» — крикнул мистер Чен, замедлив скорость. Чужак сделал усилие. «Иду 5 дней с востока», — выдавил он фразу из иссохшего горла. Подозрения мистера Чена усилились. Он тихонечко проезжал мимо, не сводя глаз со странника. Как за такой длинный путь этого человека не остановили? Чужак сделал еще усилие. «Воды! Прошу!» Мистер Чен проехал и остановился в 3 метрах от странника. Правила дороги — быть начеку и соблюдать дистанцию. Даже если незнакомец кажется безобидным, может, незнакомец не агрессивен, но всегда нужно опасаться болезней. А еще необходимо всегда носить с собой запасную бутыль с фильтрованной водой, не отказывать в воде страннику, не вызывающему опасений, и никогда не забирать бутыль обратно. Он достал из рюкзака запасную бутыль и бросил чужаку. Тот попытался схватить ее, но упустил. Бутыль грохнулась на асфальт и покатилась к мистеру Чену. Чужак поймал ее, сделав 2 шага. Мистер Чен тоже сделал 2 шага, сохранив дистанцию и крепко сжав руль велосипеда. Чужак поглощал воду, с трудом пытаясь влить в себя больше, чем может за 1 глоток. «Спасибо», — сказал он, наконец, окрепшим голосом и убрал бутылку за пазуху. Он знал правила дороги. «Друг, не подскажешь, где я могу найти безопасную воду?» — спросил чужак, озираясь по сторонам. Мистер Чен, подумав, ответил: 4 часа на юг. Он указал рукой направление в сторону реки. Не той, которая протекает вблизи его поселка, а немного подальше. А на западе? Не хочу уходить далеко от главной дороги. Тогда 5 часов по трассе и 1 час на юго-запад. Чужак кивнул в знак благодарности и добавил: «Будь осторожен, друг, на востоке пожар. Если почувствуешь малейший намек на дым, уходи за мной на запад». «Пожар?» — переспросил мистер Чен. «Насколько большой?» «Сначала был небольшой, но за сутки его не смогли потушить. Ветер был сильный. Я ушел, когда огонь подобрался к моему поселку. Ему суждено было сгореть. А мне некуда теперь возвращаться. Поэтому я решил отправиться на запад и уйти как можно дальше». «Глупец», — подумал мистер Чен. «На запад далеко ходить нельзя. Это все знают. Уйдешь слишком далеко — умрешь». Однако вслух он этого не сказал. Его больше интересовал пожар. «Ты идешь уже 5 дней? Значит, пожар должны были уже потушить, раз он не добрался сюда». «Ветер дул на север. Пожар ушел в ту сторону. Я проверяю ветер каждый час. Он сменился на северо-восточный. Пожар, если его не потушили, идет в противоположном направлении». «Его наверняка уже потушили», — улыбнулся мистер Чен. «Боги оберегают нас от огня и шлют нам святую воду в помощь». «Я надеюсь, ты прав, друг. Но все равно будь начеку». Незнакомец поднял руку в прощальном жесте. «Еще раз спасибо за воду». «В следующий раз помогут мне», — кивнул мистер Чен. «Мне жаль, что твой поселок сгорел». 2. До завода оставалось 15 минут. Мистер Чен крутил педали и глубоко дышал, пытаясь сконцентрироваться на запахе. Воздух был наполнен ароматами протухших химикатов и дохлых животных. Ничего необычного. Дыма и копоти не чувствовалось. Значит, пожар либо очень далеко, либо уже потушен. Он вспомнил пожар, который случился совсем рядом с поселком, когда ему было 5. Огромные машины прибыли за ним и его матерью. «Не волнуйся», — успокоила она сына. «Мы уедем ненадолго. Боги потушат пожар, и мы сразу вернемся домой. Святая вода уничтожит огонь очень быстро». Несмотря на то, что мистер Чен поверил матери, он все равно боялся. Огромная железная машина неслась куда-то вдаль. Он тогда впервые увидел большую асфальтированную дорогу и испытал на себе ее бугры. Но больше всего он запомнил красное зарево огня на горизонте. Для 5-летнего мальчика это зрелище походило на конец света. Ему казалось, что красные языки пламени несутся за ним и скоро, совсем скоро, прикоснутся к его коже, и плоть расплавится, словно крысиная туша на костре. Мистер Чен не помнил, сколько прошло времени, прежде чем они с матерью вернулись домой. Их поселок не пострадал, однако с одной стороны от широкой дороги все было черное. Мать сказала, что если бы не трасса, огонь добрался бы до их дома. Едкий запах дыма вместе со страхом навсегда зацепился в его памяти. Сейчас, по пути на завод, он не чувствовал этого запаха. Ребенком он не понимал всего происходящего, теперь он знает, что на случай пожара тоже есть правила. Если соблюдать правила, все будет хорошо. От первых признаков дыма и до реального огня у его семьи будет время на эвакуацию. Да помогут им боги. 3. «Папа, папа!» — кричала девочка 9 лет, бегущая навстречу мистеру Чену. Он затащил велосипед за калитку, аккуратно положил его на землю и схватил девочку за подмышки. Она громко смеялась, пока отец крутил ее. На ней было надето новое платье, которое когда-то было желтым. Кое-где еще прослеживался этот оттенок солнца. Руки мистера Чена болели после смены на заводе, поэтому он поставил дочь на землю, хотя очень хотел покрутить ее подольше. «Смотри, что сегодня раздобыла Эльмира», — сказала девочка, показывая на свое платье. «А ну-ка, повернись. Ого, вот это красотка!» Девочка снова рассмеялась. Мистер Чен печально улыбнулся. Зная, что завтра ей исполнится 10, и ее задорный смех начнет постепенно угасать. Эльмира стирала на заднем дворе. Ее мускулистые руки активно работали в большом тазе, наполненном пеной. «Ты тратишь слишком много мыла?» «Пап, не ворчи, еще наварим, не беда», — не отрываясь от стирки, ответила она. «Зато смотри, сколько классной одежды я сегодня раздобыла». Мистер Чен пробежал взглядом по развешанным на веревке мокрым вещам. «И правда хорошая», — подумал он. «И где же ты их откопала?» «Это не важно». Мистер Чен занервничал. «Как это не важно? Очень даже важно. Где ты их раздобыла?» Эльмира наконец бросила свою стирку и посмотрела на отца виноватым взглядом. «Мы с парнями далеко залезли». Он замотал головой и скорчил физиономию, по его мнению, выражающую крайнюю степень злости. Только маленькие дети верили, что отец так злится. А Эльмира уже знала, что он притворяется, однако подыгрывала ему. «Пап, завтра десятилетие у Марты. Мне нужно было ей что-то подарить. А в ближайших районах самое ценное уже давно растащили». «Ты же понимаешь, что нельзя залезать в области, которые еще не были переработаны заводом. Там очень опасно. Сколько тебе можно повторять?» «Пап, новые разрешенные зоны растаскивают за сутки. И что? Подумаешь, поборешься немного с соседями. Нужно просто быть быстрее и ловчее. Зато ничем не заболеешь и никуда не провалишься. Где мне тебя потом искать, если тебя затянет внутрь массы? А? Парни меня вытащат, если что. Ха! Очень в этом сомневаюсь. Убегут твои парни, как крысы разбегутся при виде опасности. Пап, хватит тебе. Я всегда осторожна». Мистер Чен помолчал, выдерживая паузу для приличия. Затем тяжело вздохнул и уселся на скамейку. «Одни шмотки, что ли, притащила?» — спросил он. Эльмира хитро улыбнулась. «Нашла еще энергетическую шкатулку». «Да ну!» — подскочил мистер Чен. «И молчит. Показывай давай». Эльмира побежала в дом, отец сразу за ней. Она достала из-под своей кровати блок и протянула ему. «Только шкатулка без провода и, возможно, вообще не работает». «Ничего-ничего». Отец разглядывал находку со всех сторон. «Разберемся». Он повернулся, чтобы уйти в свою мастерскую, как вдруг остановился. Посмотрел на дочь и спросил. «А парни-то твои что там откопали?» «Тебе лучше не знать. Говори давай, не томи». «Железный шкаф». Мистер Чен схватился за голову, издал мучительный вопль зависти и удалился. 4. Он закрыл за собой дверь, включил фонарь и осмотрел свои владения. В центре гаража располагался большой стол. Вдоль стен стояло много шкафов и непонятных чужому взгляду железяк. Два велосипеда занимали скромное место в углу самого входа. В отличие от своих соседей, он знал, что такие просторные гаражи строили не под велосипеды. Мистер Чен сел за свой стол. Лишь мельком он покосился на стеллаж, прикрученный к стене и заваленный разным хламом. Затем начал изучать энергетическую шкатулку, найденную дочерью. То была солнечная батарея. Но оригинального названия никто не знал. Солнечная батарея оказалась в хорошем состоянии. Воодушевление от новой игрушки боролось с волнением за Эльмиру. В поселок нельзя было таскать ничего с запрещенных территорий. Если несешь что-то оттуда, значит, ты лазил в массе, неисследованной роботами, то есть крайне опасной для человеческой жизни. А жизнь твоя очень ценная, и ты не имеешь права так небрежно с ней обращаться. Многие подростки, конечно, пренебрегали этими законами, хотя эти трусишки не заходят слишком далеко в неизведанную массу и таскают так, по мелочи. Поэтому чаще всего на них не обращают внимания. Хотя железный шкаф — это уже не мелочь. Железные шкафы тащить в поселок было опасно. Парни этого не понимали. Даже ночью у поселка есть глаза и уши. Они также не знали, что железные шкафы на самом деле назывались холодильниками. Но мистер Чен не делился своими умозаключениями ни с кем. У роботов появились бы вопросы к его странностям, а странности всегда наказывались. Солнечная батарея не требовала много времени. Мистер Чен починил ее за час. Небрежно отбросив ее в сторону, он рванул к стеллажу. Прежде чем смахнуть хлам с одной из полок, он повернулся к двери и удостоверился, что она закрыта изнутри на щеколду. Сердце стучало по грудной клетке и просилось наружу. Он дышал прерывисто. Убрав все лишнее с полки, он ловким движением высвободил рычаг из деревяшки. Стеллаж дернулся и отошел от стены. Мистер Чен исчез за потайной дверью. 5. Посреди поселка появился высокий столб с вылезавшими в разные стороны железными штырями. На этих железяках висели различные игрушки, которые собрали за последние 12 месяцев из массы. Эти игрушки были символом того, какая большая работа проделана по переработке токсичных отходов за год. Эта огромная ржавая конструкция являла собой иной символ – традиции прошлого. Раньше предки праздновали Новый год, срубая дерево в самом расцвете его жизни, украшали его красивыми разноцветными игрушками и фонариками, танцевали вокруг увядающего дерева свои традиционные танцы, потом выбрасывали его труп как вещь. И так происходило год за годом. «Может быть, так и исчезли леса», — подумал мистер Чен. «Но предки использовали для этого отвратительного ритуала только один вид дерева — ель. Она могла таким образом вымереть, однако на планете существовали другие виды деревьев. Куда делись они?» Блеклые игрушки немного двигались на ветру. Мистер Чен стоял рядом со своими детьми. «Это железное сооружение совершенно не похоже на настоящее дерево», — думал он. А его соседи никогда не видели деревьев, им не с чем было сравнивать. Вокруг елки собрался весь поселок. Здесь, в честь праздника, роботы выдавали дополнительный набор провизии. Хотя все было не так просто. Сначала приходилось выслушивать старосту поселка, еще одну железяку, но имитирующую уже человека. Староста поселка говорил: «Наши молитвы были услышаны, прошел еще один год. Боги милостивы, они посылают нам время на исцеление планеты. Они дают нам шанс, шанс человеку искупить свои грехи перед природой, шанс роботу направить человека по правильному пути. Роботы были созданы для помощи человеку. Они помогали раньше, помогают и сейчас. Однако раньше бездумный человек вел себя, планету и роботов к разрушению, и роботы безвольно повиновались. Поколения предков пировали и веселились, пока Земля медленно погибала. Предки не обладали даром предвидения, не осознавали, что этот пир грядет расплата. И однажды настала божественная кара. Планета отвернулась от человека. Она извергла на него силу своих недр, затопила своими слезами и сжарила в карательном пекле. И люди поняли, наконец, что натворили. Однако раны на планете были слишком глубоки,